Мой верный шмель. У меня в сарае поселился шмель. Каждый раз, когда я прохожу мимо, до слуха доносится густое жужжание и легкий звон. Можно подумать, что шмель большой бражник и веселится в сарае с компанией знакомых шмелей. На самом деле никакой компании. Просто после жаркого дня шмель превращается в маленький вентилятор и проветривает свой дом. И это его проворно работающие крылья издают нескончаемый мохнатый звук. Жж-жж-жж. Шмель оказался на редкость деликатным жильцом. Заслышав мои шаги, он тут же выключает вентилятор, чтобы не беспокоить меня звуком, и продолжает проветривать дом только после моего ухода. Он вообще старается не попадаться мне на глаза, и я вынужден напрячь память, чтобы представить себе, как выглядит шмель. В детстве у меня был приятель Феля. Он собирал разных жуков, кузнечиков, ос. В его коллекции был шмель, величиной с крупный боб тигровой окраски, с черной глазастой головкой. Он был приколот к бутылочной пробке с табличкой «Шмель, земляная пчела». У меня с этим Фелей сложились странные отношения. Как-то в коридоре я выбил у него из рук портфель. Феля щипнул меня. Тогда я толкнул его. Феля отлетел к стене, а я очутился в учительской. «Ты ударил его?» – спросила меня Римма Ильинична, маленькая подвижная учительница истории. Я промолчал. «Ты ударил его?» – повторила она, нажимая на слово «ударил». «Толкнул», – пробурчал я. «А ты знаешь, что он болезненный мальчик?» «Я не знал». «Ты обратил внимание, что у него под глазами синие круги?» «Я думал, это чернила». Стул скрипнул, Римма Ильинична встала. «Ты знаешь, что с ним может случиться?» Учительница приблизилась ко мне, и глаза ее округлились. «Он может умереть в любую минуту. Вот ты толкнешь его, а он умрет». Мне стало не по себе. Я только один раз толкнул. И одного раза достаточно. Ее слова окончательно сразили меня. Мне стало страшно. Я представил себе Фелю мертвым, в гробу, в школьной форме, в грязных стоптанных ботинках, с портфелем на животе. Когда я очутился в коридоре, то первым долгом кинулся искать Фелю. Он был жив. Стоял у окна и жевал бутерброд с колбасой. Беда миновала. У него было худое вытянутое лицо и красные уши. Такие уши существуют специально для того, чтобы зацеплять за них дужки очков. Очки у Фели с толстыми стеклами. Сквозь них невозможно было различить глаза. Глаза расплывались. Они превращались в двух серых рыбок, которые плавали в круглых аквариумах. Стоило посмотреть в них в упор, как глаза рыбки куда-то уплывали. Вообще эти очки не увеличивали, а уменьшали. Все большое выглядело в них маленьким. После разговора в учительской я стал бояться Фели. Я боялся его, как боялся фарфоровой вазы, которая может упасть и разлететься на мелкие черепки. Я обходил Фелю стороной, чтобы случайно не задеть его плечом. Когда в раздевалке возникала давка, я старался оградить Фелю от навалившихся ребят, отводил от него угрозу смерти. Постепенно он занял в нашем классе особое положение. У него было вечное освобождение от физкультуры. И когда мы прыгали, приседали, лезли на шведскую стенку, Феля сидел в раздевалке и читал толстую книгу. Ему все разрешалось. Он мог пропустить школу, и никто не спрашивал его, почему. Все знали, что из-за опасной болезни. Бывало, Фелю вызывали к доске, и он не мог ответить на вопрос. «Ты не знаешь?» – вкрадчиво спрашивала учительница. Он молчал. «Ты не выучил урок?» Феля тяжело вздыхал и прижимал к брюкам тонкие длинные пальцы. Всем своим видом он как бы говорил: Да, я не выучил урок, потому что страдал от своего таинственного недуга. Учительница виновато опускала глаза. «Ничего страшного, ответишь в другой раз. Садись, не волнуйся». Лицо Фели не озарялось радостью. Оно изображало страдание. В классе становилось тихо. Иногда Феле надоедало сидеть на уроке, он поднимался и говорил: «Римма Ильинична, разрешите мне уйти. Я записан к профессору-гельминтологу». Римма Ильинична со скорбной значительностью смотрела на Фелю и говорила: «Да, да, конечно, ты можешь идти». Он брал портфель и вяло плелся к двери, а я взволнованно смотрел ему вслед, словно провожал на подвиг. Когда у меня в сарае поселился шмель, я никак не мог сообразить, в каком месте он живет. Я входил в сарай на цыпочках, чтобы шмель и его семейство не знали о моем приходе, и замирал. Я хотел определить, откуда тянется густая жужжащая нота. Обследовал стены, ползал по земляному полу, а бесконечная буква «Ж» звучало то громче, то тише, словно шмель играл со мной в жарко-холодно. Однажды я пошел к сараю и уже вынул из кармана ключ, как вдруг из замочной скважины протиснулся шмель. Он был темно-янтарного цвета с черными обручами вокруг тела. Шмель не испугался меня. Он вел себя очень спокойно. Я разглядывал его, а он, в свою очередь, разглядывал меня. Он действительно был похож на шмеля из Фелиной коллекции. Я перенесся в далекие годы и вспомнил, как ходил по школьным коридорам и без конца повторял: «Шмелем князь оборотился, полетел и закружился». Эти строчки из пушкинской сказки все время вертелись у меня на языке, и перед глазами возникал большой растерженный шмель, который на самом деле был царевичем Гвидоном. Шмель Гвидон гнался за бабой Бабарихой, а близорукий Феля не разглядел, принял его за обычного шмеля и наколол на пробку. «Зачем ты убил его?» — с досадой спросил я тогда Фелю. «Я усыпил его, чтобы без боли», — сказал в оправдании Феля и дал мне понюхать какую-то отвратительную, бьющую в нос жидкость, которой он усыплял насекомых. Я до сих пор помню этот запах. Итак, мой сегодняшний шмель вылез из замочной скважины и забрался туда-обратно. Мы познакомились. Теперь мне было ясно, он поселился в двойной двери, утепленной войлоком. Я приложил ухо к шершавым доскам, дверь гудела. Вот бы перенести эту грубую, неструганную дверь к себе в дом. Очень приятно жить по соседству с хорошим шмелем и его шмелятами. Может быть, все шмели обладают чудесным даром определять в человеке фальшь и ставить под его глазом клеймо, радужную дулю. Мне в свое время очень не хватало такого верного шмеля. Он был мне необходим в тот день, когда я поцеловал Лизу. Это было первый раз в моей жизни. Я даже не знаю, можно ли это назвать поцелуем. Я просто прижался к ее теплой, удивительно родной щеке губами. Я думал, что она оттолкнет меня или скажет что-нибудь резкое, но она даже не отстранила меня. Только опустила голову и одними губами спросила: «Зачем это?» От нахлынувшей радости у меня отнялся язык. Радость нарастала, поднималась, выходила из берегов. Наверное, ее хватило бы на целый мир. Но я был единственным ее обладателем, и меня распирало. Я только боялся, чтобы не произошли какие-нибудь перемены. Например, время повернет вспять, и получится так, что я не поцеловал Лизу. И я поторопился уйти, чтобы все осталось по-прежнему. Я шел по улице, сам не свой. Я скакал на одной ноге, а один раз даже прошел колесом. И тут мне встретился Феля. К тому времени он уже вытянулся, успел прослыть начитанным, эрудированным малым и все время давал почувствовать свое превосходство. Но в тот момент, когда я его встретил на улице, это не имело значения. Я так бурно обрадовался ему, что он удивился и спросил: «Что с тобой? Может быть, ты выпил?» Это был настоящий мужской разговор, и хотя я еще никогда не пробовал вина, у меня сорвалось как-то само собой. Да, понимаешь, пришлось. Подвернулся случай, мы с друзьями выпили по рюмке. Лицо у Фели вытянулось от удивления, а я положил ему на плечо руку и начал трясти его, забыв, что он может умереть в любую минуту. «Перестань меня трясти», — сердито сказал Феля, поправляя сползшие на кончик носа очки. «Что такое?» Веселые молоточки застучали у меня в висках. Я приблизился к Феле и посмотрел в его очки. «Поклянись мне, что ты никому не скажешь», — произнес я таинственным голосом. Феля тут же согласился дать клятву. «Пожалуйста», — сказал он, — «что у тебя за тайна?» Он заметно оживился и скрестил на животе длинные пальцы. «Клянись», — потребовал я. «Пожалуйста, клянусь». Я сжал его локоть и тихо сказал: «Понимаешь, Феля, я поцеловал ее». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Я решил, что Феля не понял меня, потому и стоит неподвижно и не трясет мою руку. Я сказал: «Феля, я люблю Лизу, а Лиза любит меня. Мы любим друг друга». Я произнес эти магические слова и посмотрел на Фелю. Да, он не кричал от радости, потому что был ошеломлен, решил я. И Феля показался мне самым прекрасным человеком на свете. «Феля!» — воскликнул я. «Ты теперь мой лучший друг, и я тебя тоже люблю!» С этой минуты Феля был уже не просто Фелей, а неким сосудом, в котором хранилась моя бесценная тайна. Ах, как мне в этот день недоставало мудрого шмеля, который разоблачает фальшь, не позволяет распускать ядовитые языки и ставит свое беспощадное клеймо под голубыми глазами неприкосновенных подлецов. Если бы тогда из подушки Фелиных очков выглядывало шмелиное клеймо, красно-сизо-фиолетовая дуля, я бы и промолчал. Я нашел бы для своей тайны другой сосуд, более надежный. На другой день Лиза молча прошла мимо меня. «Лиза, здравствуй, Лиза!» Она ускорила шаги. Моя радость стала быстро уменьшаться. Она как-то сморщилась и поникла. Я догнал Лизу, взял ее за руку. Она вырвала свою руку из моей и чужим голосом сказала: «Я не знала, что ты такой жалкий хвостун. Я верила тебе, а ты оказался дрянью». «Лиза, что ты говоришь?» «Я знаю, что я говорю. Я очень жалею. Нашел, кому похвастаться, Фельки». Свет померк. Мир перевернулся. Я решил убить Фелю. Я забыл, что он хворый, болезненный, освобожденный от физкультуры. Я подстерег его в коридоре, схватил за грудки и прижал к стене. Две серые рыбки метались в круглых аквариумах. Они ускользали от моего взгляда. Он заговорил первым. «Что ты от меня хочешь?» Я сказал правду. Его слова оглушили меня. «Как правду?» «А разве нет? Я только повторил твои слова. Ты хочешь, чтобы я лгал?» Я держал Фелю изо всех сил. Даже разорвал на нем рубашку, но он ускользал от меня. «Ты же дал клятву хранить все в тайне!» — отчаянно крикнул я и почувствовал, как мои руки разжимаются, не могут удержать Фелю. Так ведь для нее это не было тайной. Он выскользнул у меня из рук. Он был ангельски чист, а я стоял оплеванный, вываленный в грязи. Я был обезоружен и парализован. Ничего не мог с ним сделать. Опасливо посмотрел на Фелю и зашагал прочь. Как мало люди задумываются над пользой шмелей. Не обращают на них внимания или отмахиваются от них, как от ос. А шмели очень нужны людям, чтобы предупредить их об опасности. Много лет спустя я снова встретил Фелю. Судьба свела меня с ним в коридоре, в котором ходят умные, серьезные люди. Феля изменился. Куда исчезло его болезненное лицо с синими кругами под глазами, он стал гладким, лоснящимся. Впадины щек заполнились жирком. Плечи, на которых раньше все висело, округлились, стали удобными для рубах и пиджаков. А вздутый животик, как бы подкачанный велосипедным насосом, придавал его фигуре определенную устойчивость. И называли его не Фелей, а Феликсом. Он стоял ко мне в профиль, и я видел только один его глаз. Серая скользкая рыбка плавала в круглом аквариуме. Подстриженная наискосок светлая прядка спадала на лоб, и Феля неторопливым артистическим движением водворял ее на место. Я хотел пройти мимо, но он заметил меня, протянул руку, повернулся ко мне, и я с великой радостью увидел, что его второй глаз заплыл, и вокруг сверкала этакая велосипедная радужная дуля. «Где же это ты так?» — спросил я Фелю и почувствовал, что начинаю смеяться. «Да, понимаешь ли, я был за городом в гостях, и мне... меня укусил шмель», — сбивчиво ответил Феля и тоже засмеялся. Его смех был похож на покашливание. «Еще не перевелись смелые шмели», — подумал я. «Видно, нашелся шмель и на моего Фелю». Я не должен был смеяться, но ничего не мог с собой поделать и чувствовал боль в уголках рта, которые рвались к ушам от смеха. «Смешно, правда?» — кисло спросил Феликс. «Не то слово», — отозвался я с жаром. «Ты не представляешь себе, как это прекрасно! Какие великолепные цвета, какие тонкие переходы! Мастерская работа!» Феля перестал улыбаться, лицо его вытянулось. «Что ты этим хочешь сказать?» «Да право ничего, это, видно, был отличный шмель. Ты убил его?» «Какое это имеет значение?» Я понял, что Феля не убил его, и сказал: «Я знаю одного шмеля. Он живет у меня в сарае, в двери. Вход через замочную скважину». Феля покраснел так, что его яркая дуля померкла, дернул плечом и пошел прочь. А я все еще продолжал улыбаться широко и счастливо. «Что это вы, милый, сияете?» — спросила меня старушка в синем халате. «Автомобиль выиграли?» «Нет», — ответил я, — «берите выше. Я выиграл сражение». Старушка испуганно посмотрела на меня и зашаркала туфлями по коридору. Вечером я подкрался к сараю, чтобы не потревожить своих крылатых жильцов. Приложил ухо к двери и стал слушать. Оттуда доносился нескончаемый радостный гул. Он был похож на оживленный разговор. Вероятно, мой знакомый шмель рассказывал своим друзьям, как ловко он всадил жало Феле в глаз, а все остальные шмели обсуждали его поступок и говорили ему много приятных слов, состоящих из одной протяжной шершавой буквы «Ж-ж-ж-ж». Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.